Шоу с толком.
Шоу с толком на Радиус ФМ.
На Радиус ФМ.
Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
Для слушателей старше 16 лет.
Зрение человека – это абсолютно уникальная система, которая отвечает практически за 80% от общего восприятия информации. И именно поэтому так важно знать, что же влияет на ухудшение зрения и какие заболевания, связанные с глазами, мы можем предотвратить. Всем привет, меня зовут Альбина Козлова, и сегодня в шоу «С толком» вместе с врачом-офтальмохирургом Олесей Ржиуской мы поговорим о причинах возникновения катаракты, узнаем, для чего нам нужны слезы, и обсудим, можно ли вылечить синдром сухого глаза. Олеся, добрый вечер.
Добрый вечер.
Существует ли тенденция к ухудшению здоровья глаз и зрения у молодого поколения, если мы берем период там за последние 5, 10, 15 лет?
Естественно, такая тенденция существует. Но в первую очередь это связано с более ранней диагностикой заболеваний. Потому что если раньше осмотр офтальмолога включал в себя проверку остроты зрения, осмотр в темной комнате при помощи офтальмоскопа, то сегодня у нас большой арсенал офтальмологических приборов, благодаря которым мы можем выявить офтальмологические заболевания на ранней стадии, такие как топографы, да, оптический когерентный томограф, когда мы можем выявить глаукому на ранней стадии, периметры, кератотопографы. Тем самым, конечно же, все офтальмологические заболевания выявляются гораздо раньше.
То есть, когда наши родители говорят, что не надо сидеть в телефонах, потому что сильно испортит зрение, это не совсем правда? Или все-таки нет?
Ну, в этом есть определенная доля правды, потому что работа на близком расстоянии, длительная работа на близком расстоянии, особенно в детском возрасте, когда еще глаз полностью не сформирован и растет, она, конечно же, приводит к ухудшению зрительных функций. Таким образом, возникает та же самая близорукость.
А с какими проблемами зрения может столкнуться только молодой или только пожилой человек?
Как правило, у молодых это патология оптической системы, то есть близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Конечно же, мы не берем воспалительные заболевания, которые выявляются как у молодых, так и у возрастных пациентов. Что касается возрастных, то это более серьезная уже офтальмологическая патология. Это глаукома, катаракта, дистрофия, сетчатки, а также патология витриомакулярного интерфейса, такая как макулярные разрывы, отслойки сетчатки. Это уже эти заболевания более касаются взрослых пациентов.
Но у молодых они тоже могут встречаться или нет?
Отслойки сетчатки, конечно, могут встречаться и у молодых, и глаукома бывает от врожденной до людей молодого возраста, да.
А в принципе проблемы со зрением могут передаваться по наследству, или мы уже как бы сами себе зарабатываем эти проблемы с нашим здоровьем глаз?
Есть определенные заболевания, которые, конечно же, передаются по наследству. В первую очередь, это глаукома. Поэтому мы пациентам с глаукомой в анамнезе у родителей, да, рекомендуем ежегодный осмотр офтальмолога, измерение внутриглазного давления. Также по наследству передается макулодистрофия. Как правило, у пациентов с возрастной макулодистрофией, у их дочерей, сыновей, она же выявляется тоже на ранней стадии.
А в каком возрасте наши глаза начинают стареть? Потому что вот есть исследования какие-то, которые показывают, что после 25 лет наше тело перестает расти, и буквально сразу же мы начинаем стареть. Но какие-то органы стареют быстрее, какие-то медленнее, какие-то продолжают расти на протяжении всей жизни. Вот что с глазами?
Сам по себе глаз, как правило, растет до 23 лет. И действительно, после 25 лет уже начинает уплотняться хрусталик. Это, конечно же, не катаракта, но уже уплотнение его ядра. К 40 годам он уже полностью сформирован, это ядро. Тем самым, почему вот пациенты говорят, да, что уже не видят вблизи, руки становятся короткие, и им необходимы очки для ближнего зрения. Это и есть уже старение организма, уплотнение хрусталика. Полноценно оно уже, конечно, к 40 годам наступает.
Я недавно столкнулась с таким интересным синдромом, как синдром сухого глаза. И вот как-то думаю, что значит, как глаз может быть сухим? Что это вообще такое? Из-за чего он возникает и как это вылечить?
Синдром сухого глаза – это патология глазной поверхности. Здесь два фактора. В первую очередь, это недостаточная продукция слезы, и второе – это быстрое выпаривание слезы. Сама по себе слеза состоит на 99% из воды, но в нее входит также кальций, натрий и лизоцим – это вещество, которое помогает бороться с бактериями. В то же время слезная поверхность состоит из трех слоев. Это белковый слой, водный слой и липидный слой. И вот при нарушении баланса каждого из этих слоев и нарушается, скажем так, появляются симптомы синдрома сухого глаза.
Он возникает и пропадает, или если мы с ним столкнулись, то уже он сам по себе не пройдет?
Он может пройти самостоятельно, если соблюдать так называемую гигиену глаз. То есть следить за тем, как мы моргаем, не работать длительно за компьютером, опять же, пить достаточное количество жидкости и не работать в кондиционированном помещении. В то же время
а почему? Потому что и мы не можем работать с кондиционерами, потому что это все негативно влияет на глаза?
Пересыхает поверхность глаза, конечно, от этого синдром сухого глаза и возникает. Опять же, пациенты, которые носят длительно мягкие контактные линзы, да, тоже поверхность глаза пересыхает, возникает зуд, жжение, ощущение сухости. Это все синдром сухого глаза. Также синдром сухого глаза возникает при каких-то сопутствующих патологиях, такие как аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, при дисбалансе систем всех в организме тоже.
Если мы сталкиваемся с какой-то болезнью или начинаем, например, принимать какой-то препарат, который влияет на сухость слизистых, то есть они как бы становятся более сухими, глаз тоже может попасть вот
да,
в число наших слизистых. А вот если мы говорим про слезы, они нам в целом, вот эволюции были задуманы для чего? Для того, чтобы снимать эмоциональное напряжение? Для того, чтобы просто увлажнять глаза? Или есть какая-то третья причина?
Ну, самая главная причина, это, конечно же, защита глазной поверхности. Я уже сказала, да, о том, что есть лизоцин в составе, да, и он, в общем-то, защищает от всех бактерий, и слеза защищает поверхность глаза от... скажем так, попадание различных веществ, если даже ресничка, да, попадает, она вымывается слезой. Поэтому слеза – это одна из очень главных структур.
Но почему вот, когда нам грустно, мы начинаем плакать?
Да, это снятие эмоционального напряжения. Слезная железа вырабатывает большее количество слезы, и эмоционально нам становится легче, когда мы плачем, конечно же. Опять же, меняется гормональный фон. Но опять же, когда люди вокруг начинают нас жалеть, нам тоже становится легче. Так что здесь тоже важно.
А, то есть, возможно, это просто эволюция была задумана, чтобы сосед сразу же понимал, что с нами что-то не то, и начинал нас успокаивать и нам помогать.
Думаю, в этом тоже есть.
Интересно. А если мы говорим вот про проблемы со зрением, вот вы все-таки врач, я думаю, у вас очень большое количество пациентов, можете ли вы выделить самые популярные, самые распространенные проблемы, с которыми сталкиваются люди? Вот близорукость, дальнозоркость – это топ-1, с которыми вам обращаются?
Ну, это близорукость, дальнозоркость – это просто нарушение оптики, да, это, скажем так, не такое глобальное и серьезное офтальмологическое заболевание, а уже топ – это, наверное, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки.
Чем отличаются глаза близоруких и дальнозорких людей? И как вообще мы, скажем так, становимся либо близорукими, либо дальнозоркими?
У человека с близорукостью глаз длиннее нормы, то есть он более длинный. У человека с дальнозоркостью глаз более короткий. Тем самым фокус, скажем так, луча света, да, не попадает на сетчатку. От этого идут все нарушения. Для того, чтобы увидеть человеку четко, необходима специальная линза, плюсовая в случае с дальнозоркостью или минусовая в случае с близорукостью, для того, чтобы человек видел хорошо. То есть вся причина в размере глаза.
Мы можем, вот когда ребенок родился, отвезти его к офтальмологу и узнать, у него там глаз длинный или короткий, и уже в зависимости от этого как-то попытаться предотвратить развитие дальнозоркости или близорукости?
Да, конечно. Этот метод исследования называется биометрия, то есть мы измеряем длину глаза. В целом у пациентов, у кого в наследстве, да, по наследству у родителей есть или дальнозоркость, или близорукость, это обязательное исследование раз в год измерять длину глаза ребенка, потому что в таком случае можно понять динамику. То есть при дальнозоркости нам важно, чтобы глаз вырос до нормы, а при близорукости нам важно контролировать его рост.
Сколько вообще людей сейчас обладают абсолютно идеальным зрением? Такие вообще есть? Вот в эпоху гаджетов и так далее?
Конечно же, есть. Ну, процентное соотношение я вам сказать сейчас не могу, но в целом большое количество людей имеет хорошую остроту зрения.
Интересно, это им просто с нас как бы повезло с генами или они не сидят в гаджетах?
Повезло с генами, однозначно.
Вы еще упомянули то, что если мы хотим предотвратить синдром сухого глаза, мы не должны как бы сидеть под кондиционерами и, в принципе, работать поменьше с компьютером. А я знаю, что, в принципе, при работе с компьютером рекомендуют использовать очки с каким-то покрытием, которые будут снижать излучение, вот голубой свет, который исходит от монитора. Работают ли вообще такие очки и нужно ли их носить всем?
Знаете, это очень дискутабельный вопрос. Это очки с защитой от синего спектра лучей. Также искусственные хрусталики у нас есть с защитой от синего спектра. Но, однако, ученые еще, скажем так, в процессе исследования данного спектра лучей, да, так ли они вредны или же все-таки...
Можно спокойно, да, сидеть. Ну что ж, я напомню, что сегодня у меня в гостях врач-офтальмохирург Олеся Ржевская. Через один трек мы вернемся к вам и узнаем, из-за чего возникает катаракта. Оставайся на Радиус FM.
Шоу с толком на Радиус FM.
На Радиус FM.
Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
Для слушателей старше 16 лет.
Мы снова в эфире. Меня зовут Альбина Козлова, а в гостях у меня врач-офтальмохирург Олеся Ржевская. Олеся, расскажите, пожалуйста, что такое катаракта, из-за чего она возникает и чем опасна?
Катаракта – это помутнение хрусталика глаза. Она бывает разной, она бывает врожденной, бывает приобретенной. Как правило, большая часть катаракты – это старческие. Да? А причина – это нарушение обменных процессов и, опять же, старение организма. Жалобы у пациентов с катарактой, как правило, это нарушение зрения, туман перед глазами, может быть двоение. И при, конечно же, запущенной стадии уже пациенты наши, к сожалению, ничего не видят. И зрение снижается вплоть до светопроекции. Они только различают, с какой стороны расположен свет. Если же катаракта перезрела или она набухает, иногда даже они не могут понять, с какой стороны он светит. К сожалению, да.
Какие причины, вредные привычки, например, могут усугублять катаракту?
Конечно же, это алкоголь и курение, и большое количество ультрафиолета.
Ультрафиолета от солнца? То есть, если мы не носим солнечные очки, то кроме того, что можем столкнуться с пигментными пятнами, мы можем еще столкнуться и с проблемами с глазами.
Можем, но, опять же, мы живем, скажем так, в такой экологии, что у нас не настолько много солнца, что...
Ну да, это я уже переоценила нас, конечно. Но если едете в отпуск, обязательно носите солнечные очки.
Обязательно.
Катаракта опасна тем, что она может полностью лишить нас зрения.
Да, с одной стороны, она полностью может лишить нас зрения, но с другой стороны, благодаря современным технологиям, это операция в стандартных ситуациях, в неосложненных, да, это 10-15 минут, и пациент снова начинает видеть.
Не заметить катаракту вообще возможно, что она у тебя есть?
Да, возможно. Как правило, наши пациенты, к сожалению, не сравнивают зрение одного и второго глаза. То есть они смотрят в общем, да, а потом незаметно там в глаз что-то попало, они его потерли, и они отмечают, что опачки, один глаз не видит. То есть вот это страшно, да. Потому что, когда мы оперируем катаракту на ранней стадии, это действительно быстрая, малотравматичная операция. А когда уже катаракта набухла, да, или же она перезрела, то это уже совсем другая хирургия.
Как происходит операция по избавлению нас от катаракты?
Операция называется фокоэмульсификация. Это золотой стандарт хирургического лечения. Она проводится через микропроколы. При помощи ультразвука мы удаляем само вещество хрусталика и сохраняя при этом капсульный мешок. То есть капсулу нашего нативного хрусталика мы сохраняем и имплантируем туда искусственный хрусталик. В общем-то,
катаракта – это единственная причина, по которой врач может направить пациента на операцию по замене хрусталика? Или еще могут быть какие-то другие заболевания?
Дело в том, что благодаря тому, что технология малотравматична и мы достигаем хороший эффект после хирургии, мы при помощи данной операции можем убрать и дальнозоркость, близорукость и астигматизм. Эта операция называется уже рефракционная ленцектомия, то есть мы меняем хрусталик с рефракционной целью. Тем самым пациенты избавляются от очков.
А чем тогда отличается операция как лазерная коррекция и замена хрусталика? Или это, в принципе, одна и та же операция?
Нет, это совсем разные операции и совсем разный уровень воздействия. При лазерной коррекции идет лазерное воздействие на роговицу, то есть переднюю поверхность глаза, а при рефракционной ленцектомии это уже операция глубже лежащих структур, да, то есть мы меняем уже хрусталик.
Операция эта как-то зависит от возраста? То есть можете ли вы молодого человека, например, или девушку отправить на замену хрусталика? Или будете ждать, пока все-таки немножечко подрастет человек?
Ну, можем в первую очередь, когда это врожденная катаракта, да, то есть когда есть помутнение хрусталика. Или же, если девушка хочет избавиться от очков категорически, но ей не показана лазерная коррекция, например, у нее тонкая роговица, есть какие-то особенности, да, анатомии, что невозможно сделать лазерную коррекцию, в таких случаях, да, мы можем поменять ей хрусталик.
Я еще как-то замечала за собой даже иногда, что когда встаю резко, в глазах темнеет. Кто-то говорит, что у них летают мушки перед глазами. Что на это влияет и симптомом чего это является?
Когда в глазах темнеет, это перепад давления, да, сосудистый спазм. То есть это, как правило, не офтальмологическая патология. Что касается мушек, то это да, внутри глаза находится стекловидное тело, это гель. Он не идеально прозрачен. Например, у людей с близорукостью, да, глазное яблоко увеличено в размере, и этот гель, стекловидное тело, еще менее прозрачно. Поэтому, когда пациент водит глазами вверх, вниз, вправо, влево, он, да, видит перед собой мушки. Это норма. Опять же, у возрастных людей или у людей с близорукостью есть такое состояние, состояние, как отслойка задней гиалуроидной мембраны. Когда мембранка, покрывающая сетчатку, как бы стекловидное тело находится в мешочке, да, вот этой гиалуроидной мембраны, она отслаивается, и потом она плавает перед глазом. Как правило, это не опасное состояние, но когда все-таки есть мушки перед глазом, необходимо, конечно, смотреть сетчатку хотя бы раз.
Нервный тик. Это проблема, с которой стоит идти к офтальмологу, хирургу или неврологу?
Ну, нервный тик – это так называемая миокемия, да, это, конечно, патология невролога, то есть здесь надо… К офтальмологу сходить можно, убедиться, но потом, конечно же, лечимся у невролога.
Про дальтонизм еще хотела спросить, является ли он заболеванием или это просто наша какая-то особенность врожденная?
Это врожденная, как правило, особенность, то есть, к сожалению, она не лечится.
Вообще никак?
Вообще никак.
А мы можем как-то ее диагностировать на ранней стадии у ребенка, например?
Ну, это таблица Рапкина, да, то есть определение цветовосприятия. Да, можно, если ребенок уже различает цифры и может назвать цвета, да, можно.
В этом году в ТикТоке были популярны видео, я сейчас те, кто нас слышит, немножечко удивятся, может быть, даже немножечко. И вот на этих видео девушки и парни отрезали себе ресницы, чтобы их глаза, внимание, выглядели естественнее. Звучит это просто ужасно, ну, правда, какой-то сущий кошмар, но почему-то молодые люди думали, что так и глаза будут выглядеть естественнее. Тренды – страшная вещь. И вот мне очень хочется у вас спросить, как все-таки у врача, чем чревато следование таким вот трендом, как отрезание ресниц?
Жуть, если честно.
Да.
Конечно, ресницы имеют очень важную защитную роль, да, то есть они защищают глаз наш от попадания всех инородных частиц, поэтому, конечно, это ужасно, потому что пациенты, скажем так, люди, да, которые решаются на этот шаг, ну, это чревато последствиями, кератитами, воспалениями глазной поверхности, конъюнктивитами.
То есть они просто лишают себя возможности защищать свои глаза?
Да, они лишают себя защиты.
Угу. Не делайте так, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот напоследок, что нужно делать, если вдруг мы стали замечать, что зрение стало ухудшаться?
Ну, конечно же, идти к нам, идти к офтальмологам, это самое главное, да, что вы можете сделать. Определить четко свои жалобы, то есть что беспокоит, это искривление линии или просто снижение остроты зрения, туман перед глазом. Желательно не гуглить в интернете, потому что, как правило, пациенты... Да, пациенты уже, которые начитались, приходят с испуганными глазами, а иногда это все не так страшно. Ну и, конечно же, обратиться к врачу и пройти самое важное полное офтальмологическое обследование со всеми, на всех приборах, да, посмотреть и глазное давление, и остроту зрения, и осмотреть сетчатку. То есть порой недостаточно посмотреть просто остроту зрения. И...
Просто один глаз ладошкой закрыть и прочитайте, да, верхнюю линию.
Да, сейчас... В Беларуси медицина вот в плане офтальмологии очень на высоком уровне, то есть как и хирургия, так и диагностика. У нас есть все технические возможности для того, чтобы помогать нашим пациентам, поэтому, конечно, приходите, это важно.
Как часто нужно проверять зрение вот так вот масштабно, если тебя ничего не беспокоит?
Ну, если ничего не беспокоит, и это человек молодого возраста, то в целом достаточно раз в 5 лет. Если же все-таки это человек уже после 40, то, конечно, раз в год. Измерение внутриглазного давления обязательно.
Работают ли народные методы по улучшению зрения? Вот это вот морковки побольше поешь, чернички наверни. Работает или нет?
Ну, морковка, черника – это все прекрасно, но надо понимать цель. То есть какая цель?
Ну, улучшить зрение?
Нет, к сожалению, нет. В данной ситуации не поможет.
То есть даже на какой-то минимальный процент?
Нет, если у пациента, например, близорукость, у него длинный глаз. Но черника никак не поможет его уменьшить, к сожалению.
А профилактировать?
Тоже, тоже. То есть профилактика у детей на самом деле это много солнечного света, да, то есть гулять на улице не менее 2 часов в день, соблюдать зрительный режим, то есть каждые 20 минут работы на близком расстоянии, смотрим вдаль на 6 метров хотя бы 20 секунд. Опять же, не сидеть долго в гаджетах, не плести долго из бисера, да, ну и здоровый образ жизни. Это все профилактика, в общем-то, всех глазных заболеваний.
Да, мне кажется, здоровый образ жизни – это профилактика, в принципе, всех заболеваний, которые только возможны. Ну что ж, на сегодня это все. В гостях у меня был врач-офтальмохирург Олеся Ржиуская. Спасибо большое, что пришли к нам в гости.
И вам спасибо.
Ну а если ты хочешь послушать это интервью более внимательно, ищи запись эфира на нашем сайте radiusfm.by. Меня зовут Альбина Козлова. Ты слушаешь Radius FM. Хорошего вечера.
Шоу «С толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.